Латвийское радио 4. Подробности.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Владимир Иванов,
Юлиана Шкагала.
И вначале о тех темах, которые мы сегодня обсудим. Коалиция обдумывает возможность временного снижения НДС на электроэнергию с 21 до 5%.
Сегодня в Сейме обсуждались высокие показатели смертности от COVID-19. Согласно официальной статистике, на понедельник этой недели в Латвии было зарегистрировано всего уже 4277 случаев летальных исходов пациентов с диагнозом COVID-19. Напомню, что уже некоторое время в Латвии работает специальная рабочая группа, которая изучает этот вопрос.
Совет Евросоюза одобрил соглашение по директиве об адекватной минимальной зарплате в ЕС. Таким образом, с 2023 года минимальная зарплата в Латвии должна повыситься на 150 евро.
В завершении программы поговорим о большой политике. Примерно вот в это время, как раз сейчас, начинается встреча в формате видеосвязи между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом. Это первые переговоры президентов, начиная с июня этого года, на которых, как анонсировал в частности Белый дом, одной из ключевых тем станет тема возможного российского вторжения на Украину. Ну а также многие другие темы в том числе.
Но также напомню, что видеотрансляция программы «Подробности» доступна на домашней странице Латвийского радио 4, lr4.lv и на платформе rus.lsm.lv.
Если вы наблюдаете за видеотрансляцией программы «Подробности» в социальных сетях, можете это делать на страничке Латвийского радио 4 в Фейсбуке, а также на странице платформы rus.lsm.lv, также в Фейсбуке.
Ну а далее обо всем по порядку.
Самые актуальные темы дня. Подробности.
Итак, программа «Подробности» на волнах Латвийского радио 4. Начинаем. И наша главная тема, с которой мы как раз и начинаем сегодня, посвящена вновь очень дорогой электроэнергии. Как известно, за последнее время цена на мировых рынках энергоресурсов повысилась в среднем на 50%. И коалиция рассматривает возможность временного снижения ставки налога на добавленную стоимость на электроэнергию. В частности, Министерство экономики вынесло на оценку коалиции предложение о временном снижении ставки НДС на электроэнергию с 21% до 5%.
Сейчас с нами на прямой телефонной связи Андрис Акерманис, советник Латвийского союза самоуправления по вопросам энергетики. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, вообще, идея о том, чтобы временно снизить НДС на электроэнергию, не нова. С ней выступал и Союз самоуправлений какое-то время назад, и оппозиционные депутаты. Да. Накануне стало известно, что коалиция все-таки обдумывает такую возможность. Как вам кажется, наряду со снижением ОЭК в среднем на 60%, если действительно будет достигнута политическая договоренность снизить НДС на электроэнергию до 5%, насколько это существенно, ну, облегчит жизнь рядовым потребителям, жителям нашей страны?
Ну, по предварительным расчетам, это 13%. Но это более точно тут финансисты должны все это сказать. Но это мы считаем, что существенное все-таки облегчение. Потому что, ну, мы раньше, в сентябре, когда надвигалась вся эта проблема, мы там думали, считали, как быть. Варианты были увеличить, во-первых, этим вакцинированным людям 20 евро или больше, увеличить малообеспеченным, и помощь, которая им уже полагается и платится. Ну, это, так сказать, охватывает только часть из населения, из людей. И все-таки вы тоже предлагали, что нужно бы НДС снизить. Тем более, что тут такая штука получается, что бюджет, государственный бюджет от этого не затрагивается. Поскольку НДС платится от уплаченного счета за электричество, счет за электричество хо-хо-хо, теперь в облаках, и в результате Министерство финансов, ну, бюджет тут получает дополнительные деньги, а если снизить этот НДС, то бюджет не пострадает. И мы это говорили, что не навсегда, а за эти 6 месяцев, которые, ну, кажется, теперь самые трудные будут, за зиму. Потом, ну, хорошо, ну, пусть будет по-старому. Ну, это так, вкратце.
Угу. Господин Акерманис, но если мы говорим о вот росте цен на энергоресурсы, на электроэнергию, ведь это подорожание напрямую повлияет и на бюджеты самоуправления. То есть самоуправление не смогут в полном объеме вот из этой всей дороговизны оказывать услуги жителям своим, как это было прежде. То есть... Каждое самоуправление, да. Тут несколько миллионов требуется каждому самоуправлению, исходя, да, вот из всей этой ситуации.
Да, это за освещение улиц, это счета за электричество к контор, ну, самоуправления,
муниципальных
школы,
предприятий разные,
больницы.
Да.
Да, ну, предприятия тоже, да, частные, конечно, да. Но основная беда насчет школ и других учреждений, за которые должны оплачивать счета за электричество самоуправления. Да, это так, но к сожалению, должны признать, что общее снижение цены на электричество и на газ, ну, это невозможная эмиссия все-таки. Это проблема не только Латвии, это европейская и, может сказать, даже мировая. Что творится, что там сделали крупные монополии, ну ладно. Прилично это невозможно называть.
Вы полагаете, цены, да, на энергоресурсы никогда не будут прежними?
Ну, то, что, если называть их прежними, я думаю, что нет. То, что они снизятся, я думаю, что они снизятся. Потому что, ну, тут несколько плохих, так сказать, ну, и ветряное электричество в минусах.
Да, возобновляемая энергия, да-да-да.
Да, и гидростанции на севере Швеции тоже не хватает воды. Вот все это вместе. И плюс еще игры с газом. Это Nord Stream 2, который то ли будет, то ли нет. То ли Россия заполняет подземные хранилища в Европе, то ли нет. Ну, там перетягивание каната. И в результате все это дорожает, поскольку электричество в Латвии, например, в очень многой степени вырабатывается из газа. Ну и в других странах тоже. Да, и все эти вот, ну, как сказать, условия, не условия, как сказать.
Обстоятельства, да.
Обстоятельства в одно время попали. Вот, ну... Кто виноват, ну, трудно сказать.
Господин Акерманис, ну, в целом снижение ОЭК, допустим, снижение НДС на электроэнергию, компенсации сеньорам вакцинированным, многодетным семьям и малообеспеченным, на этом, как вам кажется, возможности государства помочь своим жителям исчерпаны или все-таки есть какие-то еще механизмы поддержки?
Ну... Так сразу я не могу сказать. Ну это общее понижение цен на энергию. Но что еще конкретно? Ну, трудно сказать, что еще.
Ну, заморозить цены нельзя.
Ну, да, это... Не, формально, конечно, можно, но тут обычно финансисты говорят, стоп, не трогайте бюджет, это утвержден своими, и там игры невозможны. Поэтому вот этот НДС такой нетрогательный для бюджета, фискально нейтральный. И ОИК, это тоже, мало уже что-то влияет.
Господин Акерманец, если...
Уже...
Да, если мы говорим о снижении НДС временном, да, на самом деле не временно, а вообще снижение НДС, такую практику используют некоторые страны Европейского Союза, здесь Латвия не первопроходцы. Если мы говорим, вы сказали, что у нас прогнозы на самом деле пессимистичные насчет стоимости энергоресурсов в ближайшем будущем, они, скорее всего, будут повышаться, а если будут понижаться, то до прежних отметок уже не опустится. Значит ли это, что рано или поздно все равно придется принимать политическое решение? Например, о снижении НДС не временно, а постоянно, просто не до 5%, а, например, там, до 10% там, или 12% в два раза. То есть такой вариант, мне кажется, тоже очень вероятен, если на мировом рынке все сохранится. Да.
Допускаю. Потому что я оптимист. Я думаю, что такие цены на электричество и газ, как теперь, что они не проживут долго, что все-таки снижения будут. Но будут ли до прежнего уровня, а черт его знает. Не знаю. Это очень трудно сказать, и тут эксперты тоже не могут однозначно это сказать.
И возвращаясь к теме самоуправления, мы уже говорили о том, что бюджет и самоуправление в таком случае тоже будут трещать по швам, потому что им придется оплачивать электричество муниципальных учреждений, предприятий, и здесь велик риск того, что не самые богатые самоуправления могут столкнуться с такой патовой ситуацией, когда физически денег не будет хватать для всех этих вещей.
Причем-то придется на чем-то экономить, на чем-то важном, вероятно.
Но как-то надо будет эти счета оплачивать самоуправлением. Что делать? Но это будет трудный вопрос. Да.
Что ж, большое спасибо вам за интервью. Андрис Акерманис, советник Латвийского союза самоуправления по вопросам энергетики, был с нами на связи. Еще раз спасибо большое. Хорошего вечера вам.
Да, спасибо. Вам тоже.
Спасибо.
Удачи. До свидания.
Напомним, что коалиция сейчас обдумывает возможность временного снижения НДС на электроэнергию с 21 до 5%, но пока этого не произошло, жители сейчас в социальных сетях очень много можно увидеть публикаций о том, как делятся своими счетами новыми за электричество, которые пришли за ноябрь. На самом деле у некоторых эти счета выросли в два раза. Трудно представить, какие счета мы получим за декабрь, учитывая, что на улице такие морозы у нас стоят. Придется экономить. Возможно, меньше новогодних лампочек. Возможно, нужно все-таки смотреть по биржевым ценам, когда все-таки ниже стоимость электроэнергии, тогда включать какие-то электроприборы. Мы об этом уже с экспертами тоже не раз говорили в нашей программе.
Если говорить о бюджетах самоуправления, то это подорожание цен на энергоресурсы ляжет очень непосильным бременем на бюджеты многих самоуправлений. И только из-за того, что мы говорим о том, что цены на энергоресурсы на бирже выросли более чем на 50% по сравнению с прошлым годом. И Ассоциация крупных городов подсчитала, что по прогнозам в отдельных самоуправлениях рост затрат на энергоресурсы может составить 60%, а на отдельных муниципальных предприятиях до 90% подорожания. При этом рост затрат в Юрмале, например, в связи с подорожанием электроэнергии составит 46%, в Елгаве 60%, а в таких городах, как Лепа, Екапилс, Огра и Рига от 1 до 2 миллионов евро. Это только предварительные подсчеты, но можно себе представить, что действительно бюджеты самоуправления будут сложно справляться с этим подорожанием, не говоря уже о рядовых потребителях, как мы уже сказали, счета которых за ноябрь месяц уже, откровенно говоря, не радуют, а точнее сказать, пугают. А что дальше, будет сложно представить.
Будем следить за тем, какое решение будет принято на политическом уровне по поводу возможности временно снизить НДС на электричество. Пока двигаемся дальше.
Латвийское радио 4. Подробности.
Продолжаем программу «Подробности» на Латвийском радио 4 и поговорим о смертности от COVID-19. Именно сегодня этот вопрос обсуждался на заседании комиссии Сейма по труду и социальным делам. По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, на сегодняшний день в Латвии от COVID-19 умерло 4300 пациентов.
Да, действительно, вот эти цифры тоже, честно говоря, очень страшные. И неудивительно, что некоторое время назад была создана специальная рабочая группа, в которую входят специалисты различных ведомств, учреждений, медицинских прежде всего, которые как раз и работают над вопросами и решают их. Почему у нас такая высокая смертность пациентов с диагнозом COVID-19? И сегодня этот вопрос также обсуждался всеми на заседании комиссии по труду и социальным делам.
Сейчас с нами на видеосвязи зампредседателя этой комиссии Анда Чакша. Добрый вечер. Видите и слышите ли вы нас?
Добрый вечер. Вижу и слышу вас. Да.
Госпожа Чакша, что касается смертности пациентов с COVID-19, на первый взгляд, как кажется депутатам вашей комиссии, в чем здесь самая большая проблема? Это непосредственно в том, как происходит лечение в больницах, или же то, о чем говорил некоторое время назад премьер-министр Кришьянис Кариньш, выразив сомнения относительно точности этой статистики? Вот что сегодня об этом говорили на заседании комиссии?
Ну, в принципе, первое, что надо сказать, что это не связано только с ковидом. Если мы смотрим на данные OECD, которые показывают, что то смертности или смерти, которые могли бы не быть, у нас очень высокие, если сравнить с другими странами Европы. И, скажем так, эти числа не становятся хуже, но мы... нет такого улучшения, как бы нам хотелось, ну, по степени, если мы видим, как развивается в других странах эта ситуация. И один такой очень важный момент, в принципе, если смотреть по данным, то уже в 2017 году только 44% латвийских жителей во всех группах жителей считали себя здоровыми. И мы знаем, что смертность от ковида очень связана с побочными заболеваниями. И в общем счете, если мы смотрим на латвийских жителей, то очень многим есть такие побочные заболевания, которые связаны и, ну, которые связаны с курением, которые связаны употреблением алкоголя и малой физической нагрузкой. Это ожирение, это асинспиденс, сахарный диабет, но разные заболевания, которые усугубляют ситуацию также из ковида. Другая еще часть, если мы смотрим на инфекционные заболевания, то мы знаем тоже статистику, что ВИЧ или AIDS тоже долгое время у нас было самое большое число в Европе. Чем это связано? И на сегодняшний день очень много о том мы говорили. Это, в принципе, знание о своем здоровье. И так как мы говорили тоже с семейными врачами, что одно – это очень различный подход к своему здоровью, все-таки в разных группах по возрасту. Молодые люди – и тут очень трудно сказать, где этот рубеж. Молодые люди, которые уже интересуются о профилактике, о своем здоровье, и которые не ждут последний момент, когда уже очень плохо, и идут к врачу. И тогда мы видим людей, которые, ну, не интересуются своим здоровьем, скажем так, и они думают о том, как улучшить свое состояние, и только уже после какого-то, ну, очень ясного сигнала. А этот сигнал или уже инфаркт, или инсульт, или какое-то событие, которое, ну, тебя очень заставляет уже передумать. Это одна такая большая часть, почему у нас такая смертность. Другая, если мы смотрим на больницы, то, конечно, COVID – это немножко другая система лечения, потому что врачи должны одеваться. Это спрашивает больше времени каждому пациенту. И ресурс на данный момент, конечно, очень-очень, скажем так, узкий, чтобы дать очень хорошее, ну, такое качественное
уход.
Уход, да, за пациентом. каждому, потому что не хватает этого ресурса. Третий большой блок связан с тем, что финансирование и вся система все-таки не полностью стабильна. Мы должны были, ну, скажем так, если даже в тех странах, где финансирование для здравоохранения долгие годы были, ну, не сравнены с нашим, то в этой ситуации мы, конечно, более, ну, скажем так, более уязвимые. И четвертое, еще наше отношение к тому, что мы не вакцинируемся и покупаем, скажем так, сертификаты, и тогда попадаем в больницу, еще не говорим правду. Это еще такой четвертый блок. Пациенты не хотят ехать в больницу, там не говорят всегда, ну, истину, что и как было. Такой четвертый большой блок, который показался в этой ситуации. Ну, в принципе, я бы сказала, тут есть такие системные и такие индивидуальные емеслы, да?
Причины, да. Все-таки я хотела бы уточнить по поводу самого процесса лечения. И вот недавно просто заголовки мы читаем в СМИ, да, Латвия приобрела только 100 доз лекарств для лечения COVID-19. Премьер-министр Кришинис Кариньш сомневается в точности статистики смертности. Вот это тоже туда относится или нет?
Это относится, но, скажем так, это не дает такое большое, ну, тлеуетекми, да, на эти числа, да, которые показывают на смертность. Потому что, конечно, человек, который попал в какую-то другую ситуацию, тоже может быть болен с ковидом. Но то, что мы видим, что от ковида в большинстве те люди, которые умерли, у них больше 80% было какое-то другое хроническое заболевание, которое усугубляет эту ситуацию, которое, конечно, не облегчает все лечение вместе. Так что это очень тесно связано с хроническими заболеваниями и, в принципе, вся система до еще ковидного периода. Это, ну, скажем так, как проверка той системы, как эффективно мы можем на данный момент работать. Если мы говорим о этих лекарствах, они, конечно, для очень специфичных ситуаций, когда можно, ну, помочь этим людям. Но я сказала, статистика не самое главное в этом моменте. Ну, какую-то роль всегда это тоже играет.
Господа Чакша, вот вы затронули уже ту тему, о которой я хочу поговорить и продолжить наш разговор. Вообще проблематика COVID-19, она обострила как раз тему высокой смертности в нашей стране. И вы уже сказали, что очень в большинстве своем те пациенты, которые, к сожалению, заканчивают очень плохо в отделениях интенсивной терапии с диагнозом COVID-19, у них были хронические заболевания. И вы также сказали, что есть несколько есть причин. Вот если все-таки говорить об этих пациентах, мы их прекрасно понимаем, они попадают в больницу, в отделении интенсивной терапии, где самые лучшие высокопрофессиональные врачи, уровень обслуживания и медицинский тоже на высочайшем уровне, но все равно они умирают. Умирают от хронических заболеваний плюс ковид. Значит ли это, что все-таки у нас здесь больше проблемы в том, что у людей нет такого понятия, что нужно проходить медосмотры, своевременно обращаться к врачам, что нужно менять мышление на этот счет, или все-таки у нас буксует вот это... система сама, то есть первичный медосмотр, система семейных врачей. Вот в этом плане есть какая-то ясность? Все-таки нужно больше людям объяснять, что необходимо регулярно проверять свое здоровье? Или все-таки здесь для многих семейные врачи это что-то далекое и непонятное? И поэтому отсюда запущенные заболевания, и в конце концов мы видим, что и ковид обострил эти все проблемы.
И улучшать доступность медуслуг, да, вообще в принципе.
Ну, скажем так, я считаю, что мы очень ждем все-таки, ну, как пациенты, что врач найдет путь к нам. Но это наше здоровье. И если я не иду на скрининг, ну, врач меня, ну, не может найти. Потому что, конечно, если мы говорим, ну, скажем, о вакцинации или там о скрининге при онкологии, что в раз в году, если я раз в году не пойду к своему семейному врачу, он не может делать мне скрининг. Он, конечно, может мне писать почту или там звонить по телефону. И есть семейные врачи, которые это делают. Но я как житель, я как пациент тоже должен интересоваться этим. И если у меня приходит письмо из национального центра, что у вас маммография в этом году, она оплачена. И мы видим, что только 40% получивших идет на эту маммографию. Это о том, как мы о себе думаем, это как мы заботимся о своем здоровье. Я считаю, что очень долгое время, так как не было это обучение веселības, pratības, izglītība, и это оставило большой такой, ну, лелу робу в наших знаниях о том, как надо заботиться о своем здоровье, что надо делать. И мы немножко но ждем, что кто-то о нас позаботится. А сами о себе не хотим вообще заботиться. Второе, конечно, это система семейных врачей. Я считаю, что система, ну, положена хорошо. Не хватает семейных врачей, мы видим, что они уже в пенсионном возрасте, не хватает медсестер, они тоже в пенсионном возрасте, и из-за этого, наверное, не всегда может они позвонить, скажем, там пригласить на полностью все, если сам пациент, ну, не задумался, что ему надо идти. Так что я бы ставила, ну, такие акценты на изглитибу, чтобы... На образование. И в данный момент, наверное, на образование уже взрослых людей, что это дает, ну, такое певенную вертибу.
Да, добавленную стоимость всему этому.
Да.
На самом деле, да, и очень важно, кстати, вот то, о чем вы говорили, про эти письма, которые приходят. Очень жаль, онкологи об этом говорили. Больше половины летят просто в мусорную урну, хотя есть возможность использовать возможности пройти этот скрининг. Спасибо вам большое за интервью. Анда Чакша, зампредседателя комиссии Сейма по труду и социальным делам, была с нами на видеосвязи. Еще раз спасибо большое. Хорошего вечера вам.
Спасибо. До свидания.
До свидания.
Да, благодарим господину Чакшу. На самом деле, сегодня рассматривался широкий спектр вопросов, которые затрагивали не только больных с COVID-19. Высокая смертность в Латвии, она обусловлена многими причинами. И каждую причину нужно рассматривать отдельно и решать этот вопрос комплексно. В частности, мы уже говорили об образованности людей, о их образовании. Они должны сами заботиться о своем здоровье. Ну и доступность медицинских услуг, я думаю, здесь тоже есть над чем задуматься.
Ну, решение как снизить смертность пациентов с диагнозом COVID-19. Будет еще искать рабочая группа, специально созданная, о которой мы говорили в начале. Ну, а пока мы двигаемся дальше.
Самые актуальные темы дня. Подробности.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Мы продолжаем и будем говорить о том, что Совет министров Евросоюза по вопросам занятости, социальной политики, здравоохранения и по делам потребителей утвердил, как говорится, историческое соглашение по предложению Европейской комиссии о директиве об адекватной минимальной зарплате в Евросоюзе. С учетом предложенного механизма по установлению этой минимальной зарплаты в Латвии, она должна вскоре повыситься вместо нынешних 500 евро до 600-650 евро.
Сейчас с нами на связи Петрис Лейшкалнс, эксперт по социальной безопасности Латвийской конфедерации работодателей. Добрый вечер, господин Лейшкалнс.
Добрый вечер.
Как вам кажется, если все-таки будет принято общее решение, уже окончательное, на уровне Европейского парламента об этой единой социальной политике, есть ли действительно вероятность, что в Латвии уже в 2023 году минимальная зарплата будет достигать 600 или даже 650 евро?
Ну, это мы еще не знаем, потому что они только сами договорились насчет критериев, да, что будет какие-то критерии. Критерий на данный момент еще нету ясности насчет этих критериев. И поэтому сейчас мы можем только гадать, сколько это будет цифра. Да. Ну, что важно? Важно то, что впредь будет минимальная заработная плата зависеть от каких-то, ну, нормальных критериях. То есть, наверное, ну, вероятнее всего это будет, критерий будет зависеть от средней заработной платы. Ну, я не знаю, или там 45%, или сколько будет, да. Тогда будет критерий эффективность работы. Критерий будет также брать в виду инфляции, коэффициент инфляции. Ну, самое главное, что это уже не будет, так сказать, по аукцион политических партий, да, что политические партии соревнуются, кто больше цифр назовет, да. Это самый важный, и этот, эти все проект директивы, он предусматривает, что все-таки будет разговор между социальных партнеров, то есть между конфедерацией работодателей и профсоюзов, да. Цифру я назвать на данный момент не могу, но что важно, мы слышим, что вот там один министр и политики очень рады, что да, вот будет 600 или 600, даже 650. Самое важное, чтобы государство помнило, для чего есть создана минимальная заработная плата. Это за самую низкую квалификацию, самую низкую интенсивность и самую низкую уровень ответственности. И чтобы государство сохранило этот пропорцию, да, то есть, ну, да, пропорцию тех заработных плат, которые оплачивает само государство. То есть, чтобы не было так, что вот минимальная заработная для, ну, скажем, все равно дворник или что, кто, и минимальная заработная плата педагога или медсестры были очень близки. Да? Мы должны сохранить в таком случае этот каскад, что вот по идее минимальная заработная плата педагога должна быть около 2 раз выше, чем минимальная заработная плата в государстве. Да? И также для медсестры тоже, для среднего медперсонала, это тоже как минимум 2 минимальные заработные платы должно быть ихняя минимальная заработная плата. И вот как раз об этих минимальных заработных плат государству надо заботиться более всего.
Господин Лешканс, ну вот, как вы сказали, еще до конца критерии не определены, но в любом случае мы все прекрасно понимаем, у каждой страны Европейского Союза свой подход к определению минимальной зарплаты, но в любом же случае получается, что какие бы критерии, в частности, в Латвии не были выработаны, минималка у нас все равно через год должна повыситься. При любом раскладе.
Ну, это нет. Ну, если у нас в последние годы повышается средняя заработная плата, это, конечно, мы должны и идти на то, что будет повышаться минимальная заработная плата. Это независимость от того. Если на данный момент есть средняя заработная плата уже выше 1200 евро, значит, если мы смотрим, сколько есть 45%, тогда мы можем подсчитать, сколько уже на следующий год можно повышать минимальную заработную плату. Но самое главное, что вот когда мы повышаем, когда политики решают повышать минимальную заработную плату, надо думать о том, что те работники, которые выше и работают с большой квалификацией, с большой интенсивностью и высоким уровнем ответственности, чтобы они адекватно тоже у них была повышена минимальная заработная плата. Это очень важно.
Но в таком случае это будет наверняка большой головной болью для политиков, потому что, с одной стороны, у них уже не будет возможности не повышать минималку, с другой стороны, им придется думать над тем, как, ну, например, тем же медикам уже повысить заработную плату, да, для того, чтобы не было таких ситуаций, как вы описали.
Ну, конечно, если у государства есть всегда большая радость, просто так мы берем и повышаем минимальную заработную плату, и мы говорим, это очень-очень хорошо. Но это для того, чтобы, вот скажем, предприниматель, который занимается, скажем, там, уборкой снега с улиц и все это прочее, да, у кого служба дворников или обкопы, да, тогда этот у него просто говорит, повышает минимальную заработную плату и все. Они ничем не считаются в таком случае. Но тогда, когда они должны повышать минимальную заработную плату для медиков или для учителей, и я, насколько понимаю, на данный момент для учителей, для педагогов минимальная заработная плата на данный момент, по-моему, 780 евро. Это ненормально. Нормально, чтобы минимальная заработная плата педагогов была 2 минимальные заработные платы, то есть 1000 евро. А у нас она ниже. Также у среднего медперсонала. Она ниже, чем 2 раза, чем 2 минимальные заработные платы.
Господин Лейшканс, ну, для принятия директивы еще необходимо соглашение с Европейским парламентом. А если говорить вот о ситуации в Латвии, какими вы видите будущие переговоры со стороны государства, министерств и социальными партнерами в этой связи?
Ну, в этом нет. Там сначала все-таки мы должны быть ясны, какие критерии будут. Да? Тогда мы можем рассчитывать, что и ну, что к чему. Потому что на данный момент сказать очень трудно. Я должен сказать, что в Латвии самая главная проблема в том, что очень много тех людей, которые не работают с самой низкой квалификацией и низкой интенсивности, да, что они работают на минимальной заработной плате или близко к тому. То есть наша налоговая политика способствует как раз низкую заработную плату, и это есть проблема. И из-за того, что мы просто поднимаем минимальную зарплату, в некоторых регионах просто повышается безработица. И вот еще один фактор, который должна государство иметь в виду, что если же мы повышаем минимальную зарплату, тогда надо отказаться от той практики, как часто было, политики раз давай повышаем минимальную заработную плату, но те обязательства, которые исходят от минимальной зарплаты, то есть, например, пособие на содержание детей в опекунстве, тогда которые должны быть процентально зависеть от минимальной зарплаты, тогда этих придерживает, этих не повышает. Если вы хотите повышать минимальную заработную плату, значит, пропорционально повышаем все то, что зависит от минимальной заработной платы.
Ну что ж, большое вам спасибо, господин Лейшкалнс, за то, что разъяснили, как это вообще должно работать, когда все это будет принято уже на уровне Европарламента. Спасибо вам большое за ваш комментарий. Патрис Лейшкалнс, эксперт по социальной безопасности Латвийской конфедерации работодателей, был с нами на связи. Хорошего вечера вам.
Спасибо. До свидания.
Благодарим господина Лейшкалнса. Ну что ж, ждем, когда все-таки определят критерии для регулярного пересмотра минимальной заработной платы в Латвии. Тогда начнутся переговоры государства и социальных партнеров. Глядишь, к 2023 году у нас минималка действительно повысится. Но что очень важно отметить, вот и об этом говорил господин Лейшкалнс, важно, чтобы минимальные зарплаты не были автоматически привязаны, допустим, к учителям, педагогам или врачам, чтобы был какой-то критерий четкий, там, 2 минимальные зарплаты. Это самая низкая ставка у тех же педагогов, например. Вот здесь тоже очень много таких очень важных вопросов.
Двигаемся дальше.
Самые актуальные темы дня. Подробности.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Как раз в эти минуты идут переговоры по видеосвязи. Первые за последние 6 месяцев между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом. Переговоры, скорее всего, будут проходить достаточно долго, не один час. И очень много ключевых тем будет затронуто в рамках этих переговоров. Например, о ситуации вокруг Украины. Там совсем не спокойно. Также вопросы санкций будут рассматриваться. Вопросы по сдерживанию ядерного вооружения и так далее. То есть очень моментов, о которых будут говорить и Путин, и Байден.
Сейчас с нами на видеосвязи Карлишс Даукшц, политолог. Добрый вечер, господин Даукшц. Вы нас видите, слышите?
Добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вас хорошо слышу, вижу.
Добрый вечер, господин Даукс. Как вам кажется, будут ли, принесут ли какие-то реальные результаты эти переговоры, или все-таки они будут такими же формальными, как это было и в июне, когда никаких особых договоренностей достигнуто не было между двумя лидерами?
На мой взгляд, сейчас ситуация несколько иная, потому что она стала более напряженной, более критичной. При том, что все-таки, наверное, беседа, которая началась и идет по этой закрытой линии, которая до сих пор поддерживалась только в техническом состоянии и не использовалась, дает возможность нам лишь спекулировать о том, что же будет на этих переговорах. Но, на мой взгляд, будут все-таки три вопроса, которые, возможно, они и не сбудутся. Но, по-моему, они начались с перепалки. Потому что уже Блинкен уже объявил совершенно новый подход Соединенных Штатов Америки к ситуации над Украиной, или на Украине, или в Украине. Потому что было как не так, как до сих пор, что сейчас сначала события, а затем санкции. Сейчас же уже Байден сначала объявляет о возможных, уже подготовленных санкциях, которые будут введены в случае, как бы это угроза, применить какие-то санкции. Если Путин поступит таким образом, что будут задействованы войска. Поэтому это первый, и думаю, что здесь будет какая-то перепалка, которая уже была между Лавровым и Блинкеном фактически в Стокгольме. Но я думаю, что все-таки после этого будут какие-то попытки искать компромисс. Этот компромисс может быть следующим. Это лишь мои предположения. Да. Думаю, что здесь будет возможность все-таки включить и предложение со стороны Путина и со стороны Байдена. Они договорятся о том, чтобы включить Соединенные Штаты Америки как равноправный переговорщик, посредник фактически, в нормандский формат, в котором участвовали до сих пор Франция, Германия, Украина, Россия, но здесь привлечь и Соединенные Штаты Америки. Я думаю, что это будет какой-то компромисс, который будет принят и как Украиной, так и Россией, и да и общественным мнением в Европе. Далее, я не думаю, что дальше пойдут какие-то очень серьезные переговоры, и мы можем лишь гадать об этом. Но ситуация складывается таким образом, что после того, когда мы увидим, действительно ли подействовали эти переговоры на реальную ситуацию и начнется деэскалация тех войск, которые придвинуты сейчас, российские войска, придвинуты к границам Украины, если начнется какое-то движение, мы можем будем считать, что переговоры прошли достаточно успешно. И третий момент, который я бы обязательно хотел бы подчеркнуть. Я не думаю, что на этих переговорах будут достигнуты какие-то большие стратегические соглашения. Я не думаю все-таки. Это слишком большое, еще должно пройти время. Но думаю, что поиски пойдут по линии того, что Соединенные Штаты Америки примут все-таки какое-то компромиссное действие, и Россия также. То есть включить Украину в состав Европейского Союза или, по крайней мере, двигаться в этом направлении, но в то же самое время Соединенным Штатам Америки придется отказаться от принятия Украины в состав НАТО, тем самым убрав главный вот раздражитель, который сейчас находится очень в подвешенном состоянии, то есть приближение инфраструктуры НАТО к границам России. Поэтому думаю, что здесь какой-то компромисс стратегический будет найден. Но не думаю, что это происходит сейчас и на этих переговорах. Это все-таки дальнейшее развитие событий в результате вот этих конкретных переговоров.
Кстати, сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен уже сообщил, что Президент США Байден после переговоров с Путиным, у него состоится телефонный разговор с Владимиром Зеленским, президентом Украины. Значит ли это, что действительно Украина, что бы мы ни говорили, сегодня будет главной темой переговорного процесса Байдена-Путина? И вы уже говорили, что вопросы нормандской четверки тоже очень актуальны с одной стороны. С другой стороны, вот вся эта напряженная ситуация на российско-украинской границе, она тоже подогревала прежде всего той истерии со стороны США как раз, потому что американская разведка убеждала страны Евросоюза в том, что там назывались конкретные даты, когда Россия может пойти в наступление на Украину. Это будет в конце января будущего года. Значит ли это, можем ли мы ожидать, мой такой главный вопрос, что сегодняшняя встреча все-таки, как бы она ни завершилась, вот эти переговоры, смягчить ситуацию напряженности вокруг Украины?
Я думаю, что это задача обеих сторон сегодня. И я здесь не могу дать никаких оценок, потому что, на мой взгляд, все-таки наш министр иностранных дел, который давал интервью, которое сейчас опубликовало «Голос Америки», что все-таки это тогда надо эти вопросы задавать каким-то гадалкам, каким-то потусторонним силам. Мы сегодня не можем все-таки четко определить, что находится или как будет действовать авторитарный лидер. То есть он не связан, например, Путин ни с чем не связан, у него нет под контроль контролирующих органов. В отличие от Байдена, которого контролирует Конгресс и которого контролирует Сенат. И поэтому здесь все-таки какого-то однозначного вот такого ответа на ваш заданный вопрос я не смогу дать, но думаю, что все-таки вы правы в том, что разморозка вот этой ситуации в результате и этого разговора, она все-таки произойдет. Какое-то движение, не может напряжение, потому что каждое напряжение в результате создает нервозность и возможность, понимаете, не институциональных стычек, а именно случайных стычек.
Но мы знаем, к чему могут привести случайные стычки из истории.
Да, совершенно верно. Не к деэскалации, а к эскалации, которая может привести к непредсказуемым последствиям для безопасности всей Европы и нашего региона, и Латвии в частности.
Если посмотреть на Владимира Путина и на Джо Байдена как на двух таких лидеров, если мы говорим, не скажем, о политических каких-то вопросах, а вот человеческих, если можно так выразиться, могут ли здесь вот два эти лидера найти какие-то компромиссы, потому что, ну вот изначально, когда Джо Байден заступил на свой пост, эксперты говорили о том, что, в принципе, здесь могут быть большие проблемы в дальнейшем диалоге с Путиным.
Вы знаете, здесь очень такой тонкий и в то же самое время недостаточно проясненный вопрос. Представляете, что сейчас все-таки вот эта видеосвязь, она убирает именно соприкосновение личностей. Все-таки так же, как и мы с вами друг друга, все-таки не чувствуем вблизи. Поэтому дипломатия приобретает совершенно новую грань, которая и вот этот человеческий фактор, он как бы нивелируется, а создается уже, то есть обрастает, дипломатия обрастает какими-то более сложными, более отодвинутым от личностных отношений. Притом я должен, конечно, сказать, что при личной встрече все-таки нужно учесть и возраст все-таки Байдена и их различия в ментальности. Один все-таки является очень жестким авторитарным человеком, от которого зависит очень много, и от его личностных качеств зависит очень много. У Байдена это все-таки старый политический волк, который вырос в стаде демократических овец. Извините меня за этот каламбур.
Нет, ну в любом случае главное, что два лидера встречаются и разговаривают друг с другом. Это все-таки лучше, если бы они вообще не общались.
Совершенно верно. И в этом помогают нам не только те красные, помните, телефоны, которые были созданы после кубинского кризиса, но, по-моему, и новые технологии дают возможность все-таки убедиться в том, что лучше разговаривать, нежели драться.
Что ж, большое вам спасибо, господин Даукшц, за интервью. Спасибо, что вышли с нами на видеосвязь. Гарлис Даукшц, политолог, был с нами. Спасибо, хорошего вечера вам.
Всего хорошего и вам также.
Спасибо. Спасибо,
да, спасибо господину Даукшу. Ну, будем надеяться, что сегодняшние переговоры между Путиным и Байденом все-таки приведут к какому-то общему знаменателю, и эта напряженная ситуация в нашем регионе, она все-таки каким-то образом в лучшую сторону, но все-таки разрешится.
Мы на этом завершаем программу «Подробности». С вами были Владимир Иванов,
Юлиана Шкагала,
звукооператор Том Шупейко, видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера и до завтра.
Пока.
Латвийское радио 4. Подробности по будням.